Акценты.
У микрофона Елена Иванова, за режиссерским пультом Людмила Белокопытова. Здравствуйте, уважаемые слушатели. Борьбу за Байкал и российскую науку ученый не прекращал всю свою жизнь. Не зря своим девизом Михаил Кузьмин избрал строку из стихотворения поэта Андрея Дементьева «При всех властях не изменять себе». Страна оценила научную и общественную деятельность академика Российской академии наук. Среди его наград – государственная премия Российской Федерации в области науки и техники, многочисленные ордена и медали, Демидовская премия. Эту программу мы посвящаем нашему земляку, почетному гражданину Иркутска Михаилу Ивановичу Кузьмину. Его не стало на белом свете 26 ноября нынешнего года. В фондах нашего радио сохранился голос ученого. Не однажды он был моим собеседником, но прежде чем обратимся к записям, представлю гостя студии. С нами сегодня заслуженный деятель науки России, профессор, доктор физико-математических наук, главный научный сотрудник Института геохимии имени Виноградова Сибирского отделения РАН Александр Непомнящих. Александр Иосифович, рада знакомству. Здравствуйте.
Спасибо. Здравствуйте.
Вы, наверное, из тех, кто заболел наукой рано?
Да, еще в школе.
Впрочем, я посмотрела, кафедра физики в Иркутском авиационном училище все-таки была в вашей биографии, но очень недолго.
Да, после защиты кандидатской диссертации как раз Иркутское среднее авиационное училище преобразовывали в высшее, и меня пригласили на создание кафедры физики. Я ушел туда заведующим кафедры. 3 года организовывал учебный процесс.
Но как-то все-таки решили, что наука вам ближе, да?
Мне стало скучно, я так и сказал, мне скучно у вас, я возвращаюсь снова в институт заниматься наукой.
По сути, все эти годы вы трудились плечом к плечу с Михаилом Ивановичем, и вам есть что вспомнить.
Я пришел в институт в 70-м году, вот, а Михаил Иванович приехал после окончания университета в 60-м году. Очень плотно мы с ним стали работать с 94 года, когда он меня пригласил заместителем директора по науке. И вот я 18 лет был заместителем директора, когда Михаил Иванович был директором института.
Вернемся к записям прежних лет и к тем воспоминаниям, которыми поделился Михаил Иванович у нас в студии. Он рассказывал о 90-х. Это непростые были годы, но вместе с тем очень значимые для науки. И особой строкой в биографии ученого стояли исследования дна Мирового океана, а затем и родного Байкала. Все это пришлось как раз на годы перестройки. Слушаем.
Здесь двоякое чувство. Первое, все-таки мы изучали древние океаны. Когда видишь воочию, конечно, это очень интересно.
Я знаю, что вы практически на дно всех океанов.
Да, кроме Северного Ледовитого.
Ну вот если вспомнить ваше директорство, были же какие-то приятные моменты и не очень приятные.
Ну, в жизни был один из таких важных, приятных моментов, когда мы все-таки решили заниматься Байкалом, бурить на Байкале, и удалось собрать все-таки международную команду. И самое было приятное то, что в то время Министерство науки в лице заместителя Кабашвили, Бортникова, ну, очень помогали нам. Вот это был такой приятный момент, в какой-то мере неожиданный для того времени.
Когда я была на вашей презентации, вы говорили о геологии и не скупились на эпитеты. Вот, прекрасная обнаженность. Я уже не помню, о чем это вы, да? Но все-таки так красиво. Но
вот вы были в лесу у нас.
Да-да.
В Сибири. Там только почва, трава и все. А вот в Монголии, особенно на юге Монголии, там нету почвы практически, а только коренные породы, отличная обнаженность. Слои можно видеть, различные соотношения, может быть, одновозрастных пород, по-разному идут. Но самое главное то, что вот все геологические комплексы, можно видеть их взаимоотношения.
А когда, в каком возрасте вы решили стать геологом, и почему?
Ой, мне кажется, это был 6 класс еще. Мы пошли в геологический кружок. Правда, у меня брат был геологом, старший брат. И мы пошли в геологический кружок, нас трое ребят из класса пробыли в этом кружке до окончания школы. После этого поступили в университет. Поэтому никаких других желаний у меня, в принципе, не было. Хотя учительница по математике все время говорила мне, тебе надо идти на математический.
То есть были склонности, да, к цифрам?
Ну, наверное, видите, устный счет у меня хорошо.
Ну, давайте все-таки попробуем простыми словами объяснить то, чем вы занимаетесь всю свою жизнь.
Понимаете, мы все время занимаемся проблемой, как лучше познать нашу Землю, ее историю. Вот все те комплексы, которые мы изучаем, породы, это в первую очередь для того, чтобы посмотреть, как развивалась Земля. И чем дальше мы вот там живем, тем больше знаний набираемся, тем более полно можем понять историю нашей планеты. Это, наверное, вот самое важное и самое интересное. Но кроме того, мы, вот особенно мне очень повезло, когда была смена парадигм геологии. Парадигмы – это те правила, по которым в настоящий момент развивается наука. Так вот, раньше было...
И вам пришлось эти правила поменять на другие?
В 60-х годах появилась тектоника плит. Мы стали выяснять, что, оказывается, наши континенты все время куда-то перемещались. Интересная вещь.
А это на протяжении многих миллионов лет, да?
Практически где-то 2,8 миллиарда лет полностью.
Видите, какими категориями надо
конечно
мыслить.
А сейчас мы начинаем понимать, что творится в глубине Земли.
К ядру Земли вы подобрались?
Ну, ядро Земли еще пока мы меньше знаем, хотя знаем, что там могут появиться отдельные легкие элементы, которые в дальнейшем поднимаются наверх. Целые так называемые плюмы. Это частично расплавленное вещество мантийно, горячее. Ну и самое главное то, что все это связано в том числе с месторождениями. Значит, с одной стороны, мы видим тектоники плит, когда месторождение связано с одним типом так называемых границ литосферных плит. А теперь мы знаем, что независимо от плит появляется много интересных месторождений, которые нужно в дальнейшем изучать. Их происхождение.
И это все вы узнали благодаря именно подводным экспедициям? Или
нет,
в целом?
Нет.
Вот еще были экспедиции
в целом,
в Монголию,
конечно, в целом.
Как вы говорите.
Мы в свое время писали книжки, когда мы переосмысливали, допустим, геологию территории Советского Союза с позиции тектоники плит, когда совершенно по-другому нужно было посмотреть на все комплексы.
Дальнейшем... Вы, говорят, своего рода революционер в геологии.
Ну, как сказать революционер?
Или это сильно сказано?
Мне приятно познавать и уходить из обычных рамок в сторону, а в дальнейшем эта сторона оказывается ведущей. Все дело в том, что мы ничего не знали о морском дне до тех пор, пока не появились глубоководные аппараты. Вот мы узнали о горячих источниках, образование крупных рудных сообществ только тогда, когда у нас стала возможность опускаться туда, на дно. Мы узнали о совсем новых животных и оазисах жизни около горячих источников, которые существуют на дне океана. А животные, это вот такие, есть вестиментиферы, это интереснейшие животные.
А они, получается, практически в темноте живут?
Да, конечно. А у них кровь, как у человека с гамма-глобулином.
Нужен... А чем они дышат?
Ну, вот они поглощают сероводород, а внутри у них есть сероводородные бактерии, которые его перерабатывают в энергию жизни. В Тихом океане такие животные. А вот в Атлантике тоже вместе с сероводородными бактериями бывают простые креветки. Те, которые у нас ловят, еще к пиву подают, и которые сейчас на большой глубине живут. А эти живут на глубине 2,5–3,5 тысячи метров. Так что изучаем совершенно неизвестные процессы.
Да, вот совершенно неизвестные процессы вы изучаете в своем институте. И Михаил Иванович считал время не годами и десятилетиями, даже не веками и тысячелетиями, да, а миллиардами лет. И в этом мы только что убедились. Вот мне интересно, только он рассказывал о приятных моментах, а я спросила и о неприятных. Но раз вы были замом, те времена были сложные.
Когда начался развал Советского Союза, у нас были те же времена, когда, скажем, несколько месяцев не выплачивали зарплату сотрудников. Вот. Но это достаточно короткое время все-таки было. И вот в 90-м году началась эта программа по экоборению, где был международный коллектив, американская сторона, японская и наши. Вот. И вот Михаил Иванович взял на себя этот груз руководителя этой программы с нашей стороны. И я просто помню один, значит, случай, когда возникли вопросы у американцев по поводу того, что вот нестабильная ситуация в России, кто на себя возьмет ответственность за проведение этой программы. Михайлович сказал: «Я беру на себя». Вот это его характер. Там были ситуации очень сложные. Тем не менее, институт в это время работал и вышел из этого положения нормальное. Мы, конечно, большое внимание уделяли развитию аналитической базы. Обеспечили институт современным оборудованием. Институт, в общем-то, вышел на высокий уровень. Геохимии без аналитики не бывает. Все выводы, все результаты базируются на вещественных результатах исследования вещества, химического состава, форм нахождения и так далее, и так далее. Поэтому это вот и приводит к хорошим результатам.
Ясно. Но мы вновь обратимся к фондам радио. Я поняла так, что после океанов вмерзать в лед Байкала его первым исследователям было уже не так страшно. Впрочем, послушаем фрагмент из передачи 2013 года.
Ну, я могу сказать, что байкальские экспедиции по насыщенности вот таких непонятных моментов могут быть страшнее, чем океанические. Потому что мы же входили в лед, когда он только зарождался. Конец декабря, начало января. Сюда у нас не ледоколы. Кроме всего, баржа, на которой буровое оборудование, тоже совсем простая, против ледового.
Опасно даже было, да?
Два раза нас пробивало льдом, баржа наша. Корабль, кстати, к счастью, ни разу не пробило, но кремнило очень здорово. И как-то даже пришлось призвать, чтобы все готовились выйти на берег, на лед.
В итоге вы стали своим человеком на морских судах. Я знаю, даже роль Нептуна вам как-то досталась. Было
такое? Да, я много раз пересекал экватор, ну и поэтому как-то меня попросили исполнить роль. Встречали Новый год, пришлось играть Деда Мороза.
Ну, даже знаю, что и Снегурочкой вы бывали, как-то так уж сложилось в вашей жизни.
Было такое в школьные годы. Мы же были в мужской школе. Когда уже мы были в 10 классе, школы объединили, и 9 классов были смешанных, а мы оставались, как нас назвал один из учителей, ископаемыми остатками прежней школы.
Михаил Иванович, вот как вы считаете, от чего нужно защищать Байкал сегодня? Трубы нет, БЦБК все-таки закрывают. Учеными организован постоянный мониторинг озера. И все-таки, какая опасность ему может грозить?
Значит, к счастью, конечно, Байкал все-таки самоочищается очень здорово. Вдали от берега вода нормально чистая. Очень опасно сейчас около берега. Идет и санкционирование постройки. Но самое главное даже санкционирование, когда нет нормальной канализации. И поэтому здесь много вредных и организмов, и что угодно. Бывает порядка 100-150 метров. Там не рекомендуем пить воду. Кроме того, когда мы делаем эту целлюлозу беленую, там такой метод ее, что появляются очень вредные химические компоненты. И они, в конце концов, широко распространяются вот в Южном Байкале через рыб. Тоже очень опасно. Потом вы видели, какой запах в Байкале. Это, в конце концов, очень вредно для жителей, которые там живут. Поэтому этот весь комплекс необходимо, конечно, его ликвидировать. Тем более, это участок мирового наследия.
Напомню, что еще в августе 2009 года на экологической конференции в Листвянке, которую после погружения на дно Байкала провел Владимир Путин, в то время глава правительства, Михаил Кузьмин оказался единственным, кто без всяких оговорок заявил, что целлюлозно-бумажному комбинату на Байкале не место. О сохранности озера говорят немало в научном сообществе и сегодня. Нашумевшие поправки в закон о Байкале требуют более широкого обсуждения, поскольку простых решений вокруг этой многострадальной территории принимать нельзя. Более подробно и эмоционально о своем проекте Михаил Иванович рассказал в книге «Во льдах Байкала». Правда, найти ее не легче, чем добыть керн со дна озера. Библиографической редкостью она стала сразу после выхода в свет.
Да.
Но вы-то эту книгу видели, да? Я
думаю. Да, она у меня есть просто.
Что такого в ней уникального?
Дело все в том, что вот эта книга – первая, наверное, проба Михаила Ивановича в художественной форме изложить ситуацию, которая там была. Поэтому она читается как художественная книга. Хотел бы добавить еще один момент, который, значит, Михаил Иванович напрямую высказал Владимиру Владимировичу по поводу необходимости переноса трубы нефтепровода от берегов Байкала на север. Причем мотивировки там были, конечно, очень серьезные. И самое главное – это сейсмичность нашего района. И в случае прорыва трубы, конечно, Байкалу тогда не поздоровилось. Михаил Иванович является одним из главных борцов за то, чтобы трубу увели отсюда. Выступал он на многих заседаниях, но и в конечном итоге трубу перенесли на север.
Акценты.
Иркутский научный центр был организацией, вокруг которой объединялись все институты. Это был единый коллектив. Вот, Александр Иосифович, помнится, было время, когда и вы, и Михаил Иванович стояли у руля этой организации. Причем это были годы щедрые на инициативы. Начиная с объединения вузов, затем пытались объединить в Байкальский федеральный исследовательский центр все иркутские академические институты. У научного сообщества эта идея поддержки не нашла. Сейчас послушаем запись 2016 года.
Гость программы.
Победой местного значения называют итоги заседания Комитета по науке, образованию и культуре Совета Федерации академик Российской академии наук Михаил Кузьмин. Сегодня Михаил Иванович – гость нашего радио. Здравствуйте.
Добрый день.
В канун большого праздника Дня Победы обсудим другую победу научного сообщества, а для затравки вспомним Крылова, его басню про лебедя, рака и щуку. Всем помнится, чем закончилось их объединение в одной упряжке.
Да, это на самом деле прекрасный Крылов, он всегда очень правильно подмечал, и, наверное, его можно чаще вспоминать. Чиновники, вот они, наверное, плохо знают Крылова, поэтому пытаются объединить всех подряд. Мы категорически против, но как будет дальше, пока трудно сказать.
Ну, то есть, все-таки праздновать победу вы не спешите.
Надеемся, что общая победа когда-то тоже будет.
Ну, а есть ли в Москве понимание, вот, что в регионе, кроме, ну, вот, байкальской проблемы, спирогиры, сохранения озера, существуют и другие важные для науки задачи? Это же абсурдно 14 институтов объединить, ну, я не знаю, в одно какое-то сообщество.
В одно юрлицо. К сожалению, в Красноярске единый научный центр. У них 40% занимается институтов космосов. Я говорю, да, у них есть еще институт леса, который, очевидно, должен заниматься развитием лесопользования на Марсе. Тогда вот он будет тоже заниматься космосом. Такие вещи бывают, но, к сожалению, это ведет к тому, что определенное направление ваших исследований, науки, соответственно, и образования будет просто потеряно. Как был принят 253-й закон, в котором мы сейчас живем? Сначала хотели вообще в 3 дня сделать, потом все-таки отложили, но все равно окончательный вариант его принят был очень быстро. И в Государственной Думе практически единогласно, кроме отдельных фракций, которые ушли с заседания.
Поэтому... Я напомню, что в 2013 году это произошло. В рамках вот этой реформы все научно-исследовательские институты были переподчинены Федеральному агентству научных организаций. Я также прочла, что вот ученые неоднократно отмечали, что вот затеянная ФАНО реформа, она преследовала, естественно, цель-то такую, по сути своей, может быть, и нормальную, реформирование науки, но за 2 года с лишним результатов
понимаете,
не принесла.
Вот это слияние – это просто почти вредительство. И там председатель ФАНО делал доклад и говорил, что там они все делают, как полагается, и так далее. Но очень правильно выступал и поддержал наш губернатор И, оказывается, это не так часто на таких комитетах бывает представители регионов.
Вы таким образом же создали прецедент для других регионов.
Понимаете, Российская академия наук тоже есть люди разные. К сожалению, в некоторых случаях вот такой инициаторов, которые должны бороться, это дело не всегда находится, и люди идут по пути меньшего сопротивления. И в этом отношении чиновники побеждают. Это было непосредственно связано с Красноярском. К сожалению, в решении академического сообщества многие вопросы, которые там поднимались, так и не вошли. Потому что начинается конфронтация.
Если говорить о прогрессивных реформах, это что может быть?
Пока ответить однозначно трудно. В свое время мы на этом нашем заседании говорили о том, что, конечно, надо бы все-таки возродить ответственность за развитие науки, в первую очередь, на Академию наук. В этом случае ФАНО, они хорошо показали как хозяйственники, и можно оставить как отдел, отвечающий за имущество, за финансирование, как было и раньше в Академии наук.
То есть вернуться к тому, что было, желательно.
Надо не просто вернуться, надо, конечно, какие-то выводы делать по этому поводу.
Вот президент говорил о том, что нам активно нужно развивать Восточную Сибирь, Дальний Восток. Насколько вот такие планы ФАНО согласуются с такими вот предложениями президента?
Трудно сейчас однозначно сказать, как это согласуется. Понимаете, но сейчас начинается пора создания новых проектов. Можем сделать большое дело не только для Восточной Сибири, но в целом для России.
Александр Иосифович, ну вот такое время было. Помните, да?
Да, конечно. Но было несколько, я бы так сказать, поползновений со стороны ФАНО по поводу объединения наших институтов. Самое первое было, это, наверное, 2014-2015 год. Причем уже было со стороны ФАНО подготовлено решение, протокол, сроки. Значит, мы резко выступили против. Мы собрали совет директоров совместно с президиумом и приняли решение категорически против, причем единогласно. И это решение отправили им туда. И вот Медведев, когда прилетел уже с нашим решением, еще раз было, когда хотели тоже объединить Иркутский научный центр с лимнологическим институтом. И снова опять собрался. Совет директоров тоже приняли решение категорически против. И когда уже приехали отсюда представители ФАНО, Чугуев, по-моему, приехал, мы также выступили резко против, и эти вопросы были сняты.
Регламент вам позволял, так как институты имели право заявить что-то, проголосовать, и, в общем-то, с этим трудно было бороться, да? Этот регламент не отменили до сих пор, надеюсь?
Нет, для объединения институтов, для создания каких-то, значит, этих самых центров, да, необходимо было согласие ученых советов и институтов.
Вот ну, а кто его даст?
Ну, как, вот в Красноярске провели, очень много объединили. Ковальский научный центр, Дальневосточный, очень много было объединений. Но вот мы тогда выступили резко против. Мы, Бурятский научный центр и Томский научный центр.
Мы вернемся к еще одной записи, юбилейной дате академика Михаила Кузьмина. Я побывала тогда в вашем институте, все это с удовольствием наблюдала. Отсюда и программа вышла в эфир радостная. Мы сейчас вспомним, как это было.
Тема дня.
Михаил Иванович, на презентации в связи с юбилеем вы принимали немало гостей. Немало в этот день было сказано лестных слов в ваш адрес. И талантливый, и энергичный, и бесстрашный, и с чувством юмора. Помогайте. Что еще не перечислил?
Еще приятно было слышать, мне сказали, что я добрый человек. И мне кажется, что вот эта моя доброта благодаря моей бабушке и матери.
Вам даже подарили вашу копию. Такой добрый белый мишка из антикварного магазина, насколько я помню. И что, нашел он место в доме? Прижился уже?
Ну, конечно. Уже, да? Даже мамонта зуб поместился.
Да уж. Как говорили ваши коллеги, теперь будет чем грызть гранит науки.
Да.
Действительно так. Он такой огромный и тяжелый, да?
Тяжелый. Килограмма 2-3 весит.
Ну, так давайте попробуем описать размеры его.
В диаметре он, наверное, около 8 сантиметров, и высота около 15. Вот такой Но, правда, одна сторона такая зазубренная.
А вы его так детально разглядывали, да, ну, рассматривали?
Пока еще не детально.
Но вы знаете, вот это ваше качество я не назвала доброта, но согласитесь, для руководителя черта характера такая спорная.
А вот понимаете, в чем дело? Когда ко мне как-то еще в самом начале, вот директор-то приезжал, наш председатель сибирского отделения, говорит, вы посмотрите, что он добрый, он, когда нужно, так может сделать, что уже добротой не будет.
Только для некоторых людей вы добрый, да?
Нет, ну вообще...
Для умных и талантливых. Да. Ощущение такое было после вашей презентации, Михаил Иванович, что вы всегда успевали не только наукой заниматься, но и жить в полном смысле этого слова. Хватает на все времени.
Ну, что такое жить в полном смысле слова? Это значит читать художественную литературу. Кино уже не смотрим, только отдельные передачи по телевизору. Но, правда, в молодые годы все-таки можно было немножко спортом заняться. И особенно было приятно, когда были в рейсах морских, бегать по палубе и пытаться в бассейне.
А скажите, пожалуйста, вот на мой взгляд, только человек с характером мог по своей воле оставить Москву и приехать в Сибирь?
Я бы не сказал, что...
Или это многим было свойственно в 60-е?
Я думаю, что это все-таки было характерно для 60-х. В это время организовывалось сибирское отделение. И много людей ехало и в Новосибирск, и в другие города. И мы, когда учились в Московском университете, нам казалось, что это сверхинтересно. И вот мы поехали. Поэтому я не вижу ничего особенного. Единственное, что когда я приехал в Иркутск, там немножко было скучновато сначала. Мало людей. И когда я приезжал в Москву, я ходил к ГУМу и толкался среди людей.
Да вы что?
А вот сейчас людей уже не нужны, и в Москве особо метро ездить не люблю.
А каким выпускнику МГУ показался Иркутск с высоты птичьего полета? Я знаю, что это был ваш первый рейс,
да,
в самолете.
Да, только Ту-104 начали делать рейс. Один из рейсов был как раз Москва-Иркутск. Ничего не было понятно. Огоньки. Но когда мы по Советской улице ехали, везде деревянные дома, асфальта не было, грязь. Конечно, он показался таким маленьким провинциальным городишком.
Потом все-таки впечатление изменилось годами?
Нет, понимаете, вот особенно в последнее время Иркутск все-таки хорошо строится. И много красивых зданий становится более таким цивилизованным, в хорошем смысле слова. И самое главное то, что все-таки здесь проходит очень много людей музыкальных, которые приезжают
на различные фестивали.
На различные фестивали.
То есть интеллигентный город.
Да. Мои даже друзья новосибирцы все говорят, что он более интеллигентен, чем другие города Сибири.
Неужели все-таки ни разу не пожалели, что переехали?
Нет.
В Иркутск? Сейчас выпускники, согласитесь, чаще переезжают из Иркутска, из Сибири в столицу.
Мы недавно проводили заседание круглого стола, и как раз там был вопрос, как задержать молодежь, хорошую молодежь в Иркутске. И один из лекторов университета, мне кажется, сделал очень интересный доклад и сказал, нужно, чтобы это была политика регионального правительства. Давать, может быть, стипендии хорошим ребятам, чтобы они именно оставались здесь.
Сначала на учебу, да?
Да.
А потом
они
дальше
могут остаться там, ну и так далее, и так далее. В этом случае все будет, наверное, лучше. Я думаю, что мы построим еще оперный театр,
даже
кроме
так
музыкального.
Дай Бог нам во всем этом преуспеть, друзья. И вообще много дано тем, кто широко и мощно шагает по земле сибирской. Александр Иосифович, а вот каким помните вы Михаила Ивановича? В дружеской обстановке дома?
Вот я бы отметил несколько качеств Михаила Ивановича как человека. Это его отношение к людям. Независимо от занимаемой должности, в каждом человеке он видел личность. Поэтому его все любили. Много с ним бывал в поездках, в Новосибирске, в Москве. Всегда вокруг него была большая компания, всегда все с удовольствием с ним встречались. Это его радушие. То есть мы очень часто собирались в институте, пока он был директором. У него в кабинете, потом у меня в кабинете. Вот. И вот такая компания, очень дружная, она у нас так и сохранялась.
Много было в ней человек?
Немного, но вот такая вот очень тесная, порядка там 7-8 человек.
Мы не зря ждали вас из командировки, чтобы вы к нам в студию пришли.
Спасибо.
Да-да, с все-таки из этой компании вы, да?
У нас эта компания до сих пор, как ее называют, кофейная компания. Пока он был больной, мы всегда с ним общались, поднимали за его здоровье. Конечно, мы его всегда вспоминаем. Но не верится, что его нет. Его очень не хватает. И в институте, ну и всем нам, те, кто с ним были друзьями.
Я напомню, гостем студии сегодня был профессор, доктор физико-математических наук, главный научный сотрудник Института геохимии имени Виноградова Сибирского отделения РАН Александр Непомнящих. Сегодня мы вместе с вами вспоминали большого ученого, академика РАН, ведущего специалиста в области геохимии, геодинамики и петрологии нашего земляка и замечательного человека Михаила Кузьмина. Над программой работали Елена Иванова и Людмила Белокопытова. До новых встреч!
Акценты.